Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» слушайте беседу на книгу «Бытия» руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова.
«Благословил Ноя и сыновей его, а жены получили благословение через своих мужей». Жена Ноя через Ноя. То есть муж – глава семьи, а семья – это позиционируется в православии малая церковь. Муж, с мужа спросят, как часто причащались дети, на какой день их крестили, обязательно Господь спросит. Как выполнялось утреннее и вечернее правило? Правил у нас молитвенных всего три. Утреннее правило, вечернее правило и правило ко причастию. Остальное вот человек как вот, а у нас наоборот, батюшка, благословите мне, вот я псалтырь читаю каждый день, Евангелие и апостол. Благословите мне еще вот мне книга Иисуса сына Сирахова по две главы в день. А вы утренний вечерний плачете? Не, у меня сил не хватает. Как то? Вот я строю дом, сейчас крышу, окна, а фундамент сделали? Пока нет. Пока вот у нас пока нет финансов на это. То есть правила надо выполнять, и за это спросится с мужа. А с жены спросится, как она его послушалась. Вот муж, если не сказал, не надо читать. Лучше, говорит, посуду мой и это самое, штопай белье, все, и прибирайся, окна помой. Все, вот с нее спросят, выполнила, выполнила, молодец. Не выполнила, может быть, от Бога получишь наказание. А с мужа будет спрошено, как ты устроил, потому что семья – это малая церковь. Семья малая. И вот кто исполняет заповеди, вот священники, они же часто встречаются с горем человеческим. Горе вот на сегодняшний день для женщины – это развод. Вот как вот уходит, да, отходит от человека, от девушки, от красивой, от женщины, вот ее сексуальная привлекательность, вот может постучаться в дом такая трагедия, как оставление ее мужем. Но вот я заметил сам на своем скудном опыте и это, в разговорах, подтверждение услышал многих священников, вот разводы, когда нету ребенка или один ребенок в семье, сейчас, на данный момент, чуть ли не 100% достигает уровня. Когда два ребенка, уже 50%, уже реже. Когда три, я вот ни одного не видел. Вот сколько вот меня ходит прихожанок, у них трое детей, чтоб муж оставил. Я слышал про такого человека, который оставил жену с тремя детьми. Это какая-то уже легендарная личность, ее уже как бы позиционируют не совсем нормально. И я думаю, наверное, хорошо, что он ушел. Представляете, если муж оставляет жену с тремя детьми, так зачем такой муж нужен? Это что за человек такой? Господи помилуй, какие он получил повреждения уже от дьявола? Как его можно оправдать? Никаким образом. А у нас, иной раз, вот кто не хочет, чтобы дети были в семье? Не хочет жены. А потом начинает страдать, что муж уходит. То есть мы должны своих детей, дочерей и внучек воспитывать в соответствии со Священным Писанием. Сказать, это гарантия стабильности твоей. И ладно, муж он нужен, наверное, лет до 50, до 60, а дальше только это самое, ходить ему помощь оказывать, да? А потом же дети вырастают. Представляете, дети выросли в православной вере. Вот чего еще нужно человеку в Российской Федерации? Какое счастье под старость, кроме того, чтобы дети выросли в православной вере? Я уже рассказывал, одна женщина приходила, плакала мне. Она воспитывала дочь, и акцент был на учебу. Она закончила школу с золотой медалью, там, институт, какой-то МГУ с золотой медалью, еще куча раз рассказывала, да, вам? И потом она уехала, у нее дочь за границу где-то, в Берлине работала, потом переехала в другой город из Екатеринбурга в Пермь. И там была руководителем сети нескольких аптек. И в день рождения матери она ей не позвонила, и ее не поздравила. Мать испугалась, что, может быть, что-то случилось с дочкой, все время она ее поздравляет. Она ей звонит: «Доченька, что случилось, почему ты мне не звонишь?» Она говорит: «У меня, говорит, сейчас такой очень хороший психолог с Оксфорда, представляешь? Он сказал, ни в коем случае не общайся с дурами. Ты же дура, мама, я поэтому с тобой теперь общаться не буду. Все, прости, я положил трубку». Все, это же ужас. Вот, ну чему вот, конечно, учеба это очень хорошо. Грамотность тоже. Но слово образование, оно откуда идет? Мы должны образ Божий в нашем ребенке воспитать. Мы должны не в секцию, не в какой-то кружок, не в школу, а прежде всего в воскресную школу ввести. На причастие постоянно. Читать ему, не то чтобы он мультики какие-то монстров или каких-то роботов смотрел по телевизору, а читать ему «Жития святого Серафима Саровского», Сергия Радонежского. Это очень важно. Причем время, оно маленькое. Вот я с одним православным психологом рассказал. Он говорит, я, говорит, такой эксперимент проводил. Я сейчас работу пишу. Религиозность можно в человеке, говорит, воспитать до 6 лет. После 6 лет практически невозможно ничего уже сделать. То есть человек будет все знать, Библию будет все знать, а верить сам не будет. Представляете, то есть у нас время-то очень мало. Вот родился наш внучок. Бегом-бегом надо забирать его и в храм нести. И чтобы он с нами свечки ставил, тушил, молитву читать, Отче наш вместе с ним, говорить о Боге. Потому что вот не потерял это. Ну, конечно, это не аксиома у каждого, и все это индивидуально, у кого-то позже, у кого-то, но вот такой рубеж есть, когда потом уже не достучишься. Он будет добрым, будет ласковать, но он от ноутбука не оторвется. Это Лубец скажет, да-да-да, баба, давай. Ты потише звук сделай, я, потому что здесь сейчас в наушнике погромче сделаю себе, все. И все, и потерянный будет для нас человек. Это очень важно. И об этом уже Ной предупреждает. А мы читаем далее. «И дострашатся, и дотрепещут все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, и вся, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они». Многие скажут, что это же не так. Ведь нападают тигры, нападают леопарды, медведи, змеи нападают на человека. На самом деле это так. И зоопсихологи, и охотоведы, они говорят, зверь, даже который никогда не видел человека, никогда не слышал выстрела, где-нибудь там на севере Урала, там где-нибудь. Батюшка мне один рассказывал, служил в таком поселке Екатеринка. Там вообще нет людей, храм один несколько построен, и он едет. И медведь, и медведица увидела его на машине, они бегом побежали. А машина негромко работала, все. Зверь боится человека, боится. И он благодаря этому существует. Если бы звери... Человек же даже с ружьем или ножом, это очень легкая добыча. Очень легкая добыча. И вот это благословение Бога, оно действует на зверей. Вот когда Каин убил Авеля, звери сбунтовались. Они начали кидаться на людей. А вот здесь, после того, как они все были спасены через Ноев ковчег, они снова начали человека бояться. И зверь пуганный. Если бы зверь был не пуганный, если бы он не боялся, всех зверей бы, наверное, мы бы уже уничтожили. У человека есть сила гораздо сильнее, чем когти и клыки. Да, это вот разум. И мы бы, используя вот современные технологии, наверное, всех зверей бы уничтожили. Зверь боится, и бывает, что на человека зверь нападает. Дальше мы это увидим. Это бывает редко, но бывает. Но каждый раз это чуть ли не инцидент. Вот я в передаче так смотрю, леопард начал убивать людей. Так за ним, во-первых, съемка такая идется, что это за леопард, что случилось, что с ним такое. Его фотографируют, снимают, потом обязательно убивают, там, кровь, анализы. Что-то ненормальное с ним произошло. Даже вот я служил в армии на Юго-Востоке Средней Азии, там вот у нас принято бояться змей очень сильно, да. А там я вот поговорил, там змей много, я неоднократно их видел. И они говорят, тут просто это самое, надо стоять спокойно, оно уползет. Вот все укусы змей происходят в основном действительно в пустынной местности. Почему? Потому что вот здесь, в лесной местности, змея, если вот гадюка увидит человека, она убегает от него. Она от него убегает, как правило. Если сам человек к ней полезет, то тогда она может атаковать. А в пустынной местности змея замирает. Она раскрашена под цвет местности. И когда человек на нее наступил, ну откуда она знает, что он случайно? У нее же нет разума. Она тогда сразу кусает. Но змееловы говорят, и то первый раз она клюет. Каким образом они ловят? Есть такие фокусники, которые змеи ловят голыми руками. Я с такими беседовал. Они говорят, она первый раз клюет. То есть она вот как милиционер в советское время, да, он сначала предупредительный выстрел вверх, а потом уже то же самое делает, и в это время раз и ловит. Она как бы шипит, вот, до последнего. Почему? Страх вложен, по идее, его не должно быть. По идее, звери должны агрессивнее гораздо себя вести. Вот. Но такие случаи, что нападают на человека, они убивают, да, конечно, будет. И дальше говорит Господь, все движущиеся, что живое, будет вам в пищу. Свидетель Иоанн Златоуст говорит, Господь, Он предусмотрел, что начнется на земле идолопоклонство. Что люди начнут отпадать от Бога и начнут обожествлять живые существа. И чтобы это предупредить, да, Он благословляет нам в пищу есть мясо. Путешественник и миссионер братарей Олег Синяев рассказывал, как он повстречался в Индии с коровой. Пробка возникла гигантская. Корова вышла на дорогу и легла отдыхать. Дорога узкая. Все, в две стороны сразу выставилась пробка. Никто не смеет потревожить корову. Он говорит, у них даже глаза в Индии другие. У нас у коров глаза измученные такие. А у них они наглые, они смотрят, там, жуют, там, это самое. Вызвали полицию, полицейский подошел к корове, представился, что он полицейский, она на него смотрит, еще пришел сюда полицейский, что шнурки не поглажены, все. И он вступил с ней в какой-то диалог, прочитал какие-то молитвы, попросил, она потом говорит, все, ты мне надоел, встал, ушла. Всего молодец, там чуть-чуть не захлопали, наконец-то он справился. Но как вот можно поклоняться? Зайдите вот в магазин рядом с храмом, там в тушеном виде она стоит в банках. Вот кому вы кланяетесь? Это безумие какое-то. И вот это Господь, Он уже сразу предупредил. Он предупредил, да, нам в пищу позволено их есть, никакие они не боги, чтобы мы их не обожествляли. Ну и естественно, для того, чтобы природа наша человеческая, она была крепка, она была сильна, нам благословляется есть мясо. Но Индия – это же не вся земля, понимаете? И вот в Индии священная, у нас священный Иисус Христос, а у них корова. А вы знаете, где всего меньше общественных туалетов? А где самая большая заболеваемость дизентерии и смертность от дизентерии? Тоже в Индии, представляете? Вот там поклоняется корова. Вот надо думать, кому поклоняетесь. Надо думать, корове, которую можно в банку с тушенкой закатать, или Бога-человеку и Спасу нашему Иисусу Христу. Только плоти с душой ее и с кровью ее не ешьте. Кровь запрещается в питании. И многие говорят, это ветхая завещана. Нет, в Новом Завете тоже. То есть апостол Петр пишет для язычников, да, что они должны сделать. Он говорит, прежде всего, вам обрезание не нужно. Вам инициация ветхозаветная не нужна. Вместо там обрезания и вместо мыквы по погружению в храм Иерусалимском происходит крещение. Но обязательно вы должны прекратить блудить в древний мир, когда Христос пришел. Он был переполнен, кто изучает античность, там вот это самое, он был переполнен блудом. Вот блуд запрещен, обязательно блуд. И дальше, ни в коем случае нельзя есть кровь и удавлину. Удавлина – это то животное, которое было задушено, убито путем удушения. То есть кровь осталась в ней. Кровь надо обязательно сливать. И вот в этом, как бы, именно в этом до сих пор в согласии находятся и ислам, и иудаизм, и христианство. Везде животное должно забиваться таким образом, чтобы с него сливалась кровь. Потому что употребление крови является грехом. Оно запрещено. Оно запрещено. Поэтому в исламе, допустим, халяльная пища, это обязательно животное должно было забить острым ножом. Даже, и также законы кашрута этому употребляют. И наши скоромные законы. Тоже об этом говорят, что надо пищу есть без крови. Употребление крови запрещено. Недаром вот эти все отрицательные герои, которые занимаются там магией, они кто такие? Они вампиры. Их там прямо серебряной пулей ничего не убьешь. Хотя на самом деле можно чем угодно убить, но тот, кто ест гематоген даже, тот совершает грех. Потому что кровь, она это мистическая, да, мистическое состояние. И понятно, переливание крови разрешено. Это наоборот, пожертвование себя ради здоровья другого, да. А другого употребление в пищу крови запрещено. Но, знаете, бюштекс с кровью, я вам скажу, что такое, это недоготовленный, недожаренный бюштекс. Он без крови на самом деле, просто там мы видим фарш. Фарш, он сочный. И в России его готовили, потому что вот меньше было инфекций. Сейчас инфекций стало больше в самих животных. В самих животных. И поэтому сейчас требование, что надо дожаривать пищу, чтобы не получить себе каких-то паразитов. То есть мы отказались от бюштекса с кровью не из-за того, что там кровь есть, а из-за гигиены просто-напросто. Да. А бюштекс с кровью – это просто недожаренный бюштекс. Сейчас, в принципе, он есть в Англии, то есть эти мраморные, дорогостоящие породы коров уводятся. У них чуть ли не анализы берут, самое, следят за их здоровьем, что точно стерильная, без всяких паразитов, абсолютно здоровая коровка. Ее вот уже там в каком-нибудь ресторане в Лондоне готовят бюштекс с кровью, то есть там гарантия, что у тебя не будет никакой заразы. Такой бюштекс можно есть, он на самом деле без крови готовится. На самом деле готовится без крови. Многие говорят, ну это же как бы уже отменено. Нигде не отменено. Нигде не отменено. Мы относиться должны с благоговением к душе, потому что душа животных в крови. «И взыщу вашу кровь, в которой жизнь ваша, и взыщу ее от всякого зверя». Отец Даниил Сысоев говорит, что в 9 главе книги «Бытия» первое пророчество о воскресении тел. Вот этот стих мы прочитали. Оказывается, наше вот животным запрещено убивать людей. А, согласитесь, бывает очень редко, но бывают такие случаи, что человека животное какое-нибудь загрызет. Особенно от этого пострадали христиане. И Господь уже Ною дает пророчество. Вот те животные, которые убили человека, они обязательно будут наказаны за это. Обязательно наказаны будут. И вплоть до того, как он взыщет. И в Апокалипсисе об этом будет говориться, они тоже будут, вот те животные-убийцы, воскрешены и будут наказаны. И у них будет забрана та кровь, которую они пролили из человека. Это место в Священном Писании очень страшное. Сейчас объясню, почему. Мы отдаем отчет, что у животного как такового нет свободы воли. Если животное напало на человека, как правило, я читал труды таких зоологов и зоопсихологов, как Монтефи и Станюкович, они пишут, вот, я сколько, говорит, телеграмм получал, что животное напало на человека, лисица или хорек, или хомячок, сразу дал телеграмму, срочно ставьте инъекции от бешенства. Животное взбесилось. То есть получается, да, бес действует человека, но оно как вот реальное соматическое заболевание у животных, реальное изменение структуры крови и структуры головного мозга, вот этих нейронных цепей, вызвано какими-то определенными грибками, да, или бактериями различными, которые атакуют ликвор, спинномозговую жидкость или непосредственно сам мозг. Вот это вот протекание, очень тяжелое заболевание, бешенства. Но это, мы-то сами знаем, это последствия нахождения в животном беса. Да. И вот животное, которое не имеет свободной воли, если оно сотворило грех убийства, не имея свободной воли, не имея разума, будет наказано, обещает Господь Бог. Для чего, Иоанн Златоуст пишет, нам мы это знать? Для того, чтобы нам остановиться. А что с нами будет, если мы убийство совершим? Что будет с нами, с людьми, которые имеют свободную волю? То есть даже, казалось бы, совершенно неповинные в убийстве животные, у него инстинкт, ему есть хотелось, да, убил, с него взыщется будет кровь. Тем более, что будет с человеком. И дальше. «Взыщу также душу человека от руки человека». Вот правильно Златоуст пишет. А что будет с человеком? Каждый человек, который совершил убийство, он ответит за это перед Богом, каждый, без исключения. Даже если это палач, даже это если простой военный, который принимает, да, возможно, он спасется, но за пролитую кровь Господь взыщет. То есть убийство – это страшный грех, в любом случае страшный грех. И дальше идет определение, смотрите, разделение. «От руки брата его». То есть одно дело, когда ты убил кого-то на войне, когда какие-то иноплеменники пришли к тебе, а совсем другое дело, когда ты просто ради того, чтобы получить какое-то денежное награждение, квартиру, пошел там в эти черные рельсы и погубил человека, своего соплеменника, россиянина, или тем более свою собственную бабушку или там ребенка своего умертвил для того, чтобы племянника, там были такие случаи, показывают, да, протезу, для того, чтобы получить его жилплощадь. Убийство, которое вызвано не защитой своего отечества, не защитой своего дома, своей семьи, а именно убийство из-за каких-то побуждений, да, оно является особо тяжким грехом. Я вот не представляю, как могут считать себя верующими людьми террористы, которые убивают себя, вот, смертники в троллейбусе. На какое снисхождение от Бога они рассчитывают? То есть, вот, просто, ну, вот отец Даниил Сысоев, Он считал, сколько он маджахедов покрестил. Маджахед – это человек, которого отпели, да, который считается уже мертвецом ходячим, который готов вот пойти на теракт, просто давая людям читать Священное Писание. Вот мы должны понимать, что вот те люди, которые идут на преступления против ни в чем не повинных людей, неважно, с ножом они кидаются или со взрывчаткой, они даже не специалисты вот в той религии, адептами которой они являются. не специалисты. Потому что если бы они глубже изучали, вот так они полюбили Бога, что решили изучить слово о Боге, они бы на такое никогда не пошли. Они бы, наоборот, пошли бы, может быть, приняли православие. Потому что, между прочим, вот эта книга «Бытия», она является священной даже в исламе. Даже Евангелие считается священным. То есть, по идее, они должны вот прочитать вот это, да, а потом прочитать «Убей неверных, те последствия грехи» и сказать, как так, тут получается разнонаправленные инструкции. Да если вы летите на самолете, взлетаете, и вам говорят, вот если поведешь вправо, да, то самолет полетит вправо, а если влево, то самолет полетит влево. Но учти, если ты поведешь влево, он может вправо полететь. Мы скажем, подожди, я никуда взлетать не буду, стоп, что так вправо или влево? То есть как это так? Все должно быть четко и ясно. Мы спасаем свою душу. Для того, чтобы спасти свою душу, войти в Царство Небесное, мы должны исполнять вот эти заповеди. А исполнение вот этих заповедей кардинально противоречит предыдущим. Как это может быть? Здесь что-то не так, здесь какая-то ошибка, здесь подлог. Здесь внесен текст, который противоречит предыдущему тексту. А люди, я не знаю, почему на это идут, это, конечно, ну как нам говорят, смеют под воздействие гипноза, специальных психологий, нейролингвистического программирования. То есть это люди обезумевшие, бешеные люди, как звери, да, взбесились, и они ведомы бесом. Потому что, ну какой Бог хочет смерти человеку?
Они же говорят, чем больше смерть неверных.
А что, Бог сам не может уничтожить неверных? Какой-то вот неполноценный Бог получается, ему помощники нужны. Ему нужны помощники. То есть это уже не, он хочет очень убить. Да? Их Бог очень сильно хочет кого-то убить, неверных, но сам почему-то не может это сделать. И просит помощницу, чтобы она надела черное одеяние, взяла взрывчатку и пошла ему помогать. Ну, мы должны понимать, что это какой-то дух, наверное, очень сильный, но не Бог, это точно. Это не Бог, это какой-то другой дух. Какое-то духовное существо. Я вот никогда не поверю, что пророк Мухаммад придумал общение с каким-то духом в пустыне, с которым он общался. Кстати, дух сам себя не называл Джабраилом или Гавриилом. Это ему сказал дядя и его жены Хадиджи, который был христианином. Он пообщался с ним, и он говорит, наверное, это Джибрил. То есть, наверное, это сирийское название Гавриила. Вот тот, с кем ты общался, наверное, вот все. И потом, а тот даже не называл себя, видимо, ему запрещено было называть. А какой дух, мы можем только догадываться. Какой дух, но он реально общался с каким-то духовным существом, который действовал на него с силой. В принципе, аналогичные видения бывают с шаманами на Чукотке. Да? Если вот мы возьмем книгу Мормона, автор Джозеф Смит, по-моему, да? Вот он очень похоже, он тоже общался с Мормоном, с духом. Тот свое имя хотя бы назвал, Мормон. Да? А Мормон, знаете, как переводится? Чудовище. Он общался, тот также из него вырвал внутренности, какую-то черноту убрал. Потом все на духовном уровне происходило, зашил. И после этого Джозеф Смит стал проповедовать новую веру в Соединенных Штатах Америки. Сейчас огромное количество мормонов. И сейчас, может быть, видели, в центре ходят такие молодые парами ребята в белых рубашках, в синих брюках. И у него написано «Старшина Дмитрий». Да? Вот это мормоны, они к нам приехали. Все. Да, они действуют у нас уже. Все, вербует. Кстати говоря, они говорят, что ваши родственники, которые умерли, тоже мормоны. Они могут это как бы. Они могут крестить в мормонскую религию умерших людей, заключая с ними брак. То есть вот у вас умерла какая-нибудь бабушка, а может быть она уже жена мормона какого-то. Они играют в свадьбы с ними. А что вы хотите, если религия называется чудовище, то запросто может произойти и бракосочетание с мертвецами. Очень может быть.
Вот они мне предлагали найти родословную своего деда.
Ну, я вам скажу для чего. Для того, чтобы какую-нибудь мормонку выдать замуж. Я вот в Екатеринбурге, знаете, столкнулся с таким интересным случаем. Ходила женщина, прихожанка, абсолютно нормальная. Ну, может быть, у нее какие-то тяжелые трагедии были. Ей в православии вот не все нравилось. Не все нравилось. Почему? Потому что православие, вот как ни крути, во всех бедах человек сам виноват. Получается так. Он просит батюшки, чтобы вам полегчало, сделать генеральную исповедь. Человек покупает книжку и говорит: «О, а это что, астрология разве грех? Гематоген разве грех? Да ой, так я вообще же все только... И наркотики грех, легкие наркотики, это грех. В блуде жить без росписи тоже грех? Да еще смертный грех». И человек так пошел очищаться, да? А некоторым это не нравится. Говорят: «Ну вот это может быть грех, но не об этом сейчас. Давайте поговорим о моей беде, о моей трагедии. Смотрите, как в жизни у меня все плохо сложилось». Вот. Не будем говорить, что вы заставляете меня каяться, вы пытаетесь сделать меня самой виноватой вот во всех. Но абсолютно нормальный был психический человек. Я ее встречаю возле храма на крови через полгода, уже это вот настоящий бомж. Знаете, бомж, все. И она стоит, милостыню просит. Я с ней встретился, она так обрадовалась, меня увидела. Я, говорит, сейчас в другую церковь хожу. Я говорю: «В какую?» «К мормонам». Вот. Я говорю: «Да, Господи помилуй, что же вам сделали-то? Вы что?» «Я Богу отдала квартиру и все свои накопления. Все переписала. Все, да, до нитки ее обобрали». Я говорю: «Да хотя бы просили бы, почему вы здесь?» «Вот где Бог мне сказал милостыню просить, я там сейчас стал». И стал у православного храма. Возьмет. Все. Я вот это прямо услышал. Вот. Но главное, это не то, что у нее все забрали, все деньги. Это не главное это. Вот у нее взор поменялся, личность. Раньше она вот как-то кипела, у нее была трагедия. Она с ней как-то боролась, она искала помощи. А раз вот встречала такого старейшину Дмитрия, старейшину Павла, все, они ее там поженили на каком-то мертвеце. И она теперь подаяние просит, и все забрали. Все, и квартиру. Да до нитки обобрали человека. Да, ужасно. А все происходит, я уверен, она никогда не читала Священное Писание. И сколько я ее звал, вот пойдемте на лекцию, давайте будем изучать Библию, давайте поизучаем то, что Бог нам сказал. Не какой-то мормон, не какой-то там Джибрил, а сам Христос, Бог, Слово Божие. Давайте изучим это. Она не захотела. Вот прошу всех за меня молиться, я поступаю сейчас в институт на факультет иностранных языков, чтобы все, что вам говорю на русском, можно было бы мне говорить и на английском, и на китайском языке. Давайте будем миссионерствовать. Кто знает, к нам очень много приезжает людей, иностранцев, и многие говорят: «Вот, понаехали». А это, дорогие братья и сестры, Бог устроил для того, чтобы мы миссионерскому делу патриархии московской экономили деньги. Нам не надо ехать сейчас в Китай, их проповедовать. Они сами к нам сюда приехали. Да, мы обязаны им рассказать все о святом православии. Кто знает, может быть, кто-то из них покрестится, кто-то из них примет православие. И да, Господь как сказал? Какие народы мы должны воцерковить? Греческий, сербский, русский. Да как в Евангелии написано? Все языцы, понимаете, и японский, и туркменский, и таджикский, всех. Вот апостол нам дал такое задание, а мы должны их послушаться и веру Христову донести до всех. Аминь. Ангелы всем хранят и помогают всем Господь.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» вы слушали беседу на книгу «Бытия» руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова.